Внезапно его величество обернулся к коменданту Бастилии. — А, кстати, кажется, в этой клетке кто-то был.
— Да, государь,
— ответил комендант, пораженный этим вопросом. — Кто именно?
— Его преосвященство, епископ Верденский.
Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но таковы были причуды его нрава. — А! — сказал он с самым простодушным видом, как будто только что вспомнил об этом.
— Гильем де Аранкур, друг его высокопреосвященства, кардинала Балю, славный малый был этот епископ.
Через несколько минут дверь комнаты снова распахнулась, а затем снова затворилась за пятью лицами, которых читатель видел в начале этой главы, и которые, заняв прежние места, приняли прежние позы и продолжали по-прежнему беседовать вполголоса. В отсутствие короля на его стол положили письма, и он сам их распечатал. Затем быстро одно за другим прочел и дал знак мэтру Оливье, по-видимому, исполнявшему при нем должность первого министра, чтобы тот взял перо. Не сообщая ему содержание бумаг, король тихим голосом стал диктовать ответы, а тот записывал их в довольно неудобной позе, опустившись на колени у стола. Господин Рим внимательно наблюдал за королем. Но король говорил так тихо, что до фламандцев долетали лишь обрывки малопонятных фраз, как, например, «поддерживать торговлю плодородной местности и мануфактурами местности бесплодной», «показать английским вельможам наши четыре бомбарды» — Лондон, Брабант, Бург-ан-Брес и Сент-Омер. «Артиллерия является причиной того, что война ведется на ней более осмотрительно». Нашему другу, господину де Брейсвиру, армию нельзя содержать, не взимая дани, и так далее. Впрочем, один раз он возвысил голос. Клянусь Пасхой, его величество король Сицилийский запечатывает свои грамоты желтым воском, точно король Франции. Мы, пожалуй, напрасно позволили ему это. Мой любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных домов зиждется на неприкосновенности привилегий. Запиши это, милый Оливье. Немного погодя, он воскликнул. О, какое пространное послание! Чего хочет от нас наш брат-император? Он пробежал письмо, прерывая свое чтение восклицаниями. Оно точно. Немцы невероятно многочисленны и сильны. Но мы не забываем старую поговорку. Нет графства прекраснее Фландрии, нет герцогства прекраснее Милана, нет королевства прекраснее Франции. Не так ли, господа фламандцы? На этот раз Копеноль поклонился одновременно с Гильемом Римом. Патриотическое чувство чулошника было удовлетворено. Последнее письмо заставило Людовика XI нахмуриться. Это еще что такое? Челобитные жалобы на наши пикардийские гарнизоны. Оливье, пишите побыстрее маршалу Ро. Пишите, что дисциплина ослабла, что вестовые, призванные войска дворяне, вольные стрелки и швейцарцы наносят бесчисленные обиды селянам, что воины, недовольствуясь тем добром, которые находят в доме земледельцев, принуждают их с помощью палочных ударов или копий ехать в город за вином, рыбой, пряностями и прочим, что является излишеством. Напишите, что его величеству королю известно об этом, что мы желаем оградить наш народ от неприятностей, грабежей и вымогательств, что такова наша воля, клянусь царицей небесной. Кроме того, нам не угодно, чтобы какие-то гудошники, цирюльники или другая войсковая челядь наряжались, точно князья в шелка и бархат, и унизывали себе пальцы золотыми кольцами, что подобное тщеславие не угодно Господу Богу, что мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся камзолом из сукна по 16 су за парижские локти, что, следовательно, и господа обозные служители тоже могут снизойти до этого, отпишите и предпишите. «Господину Руо, нашему другу!» «Хорошо!» Он продиктовал это послание громко, твердо, отрывисто. В ту минуту, когда он заканчивал его, дверь распахнулась, и пропустила новую фигуру, которая стремглав вбежала в комнату, растерянно крича: «Государь! Государь! Парижская чернь бунтует!» Строгое лицо Людовика XI исказилось, но волнение промелькнуло на его лице, как молния. Он сдержал себя и со спокойной строгостью сказал: «Милый Жак, что вы так врываетесь? Государь, государь, мятеж!» — задыхаясь, повторил Жак. Король встал с кресла, грубо схватил его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, шепнул ему на ухо так, чтобы слышал лишь он один: «Замолчи или говори тише». Новоприбывший понял и шепотом начал сбивчивый рассказ. Король слушал спокойно. Гильем обратил внимание Копиноле на лицо и на одежду новоприбывшего. На его меховую шапку, короткую япончу и длинную нижнюю одежду из черного бархата, которая изобличала в нем председателя счетной палаты. Как только этот человек начал свое объяснение, Людовик XI, расхохотавшись, воскликнул: «Да неужели? Говори же громче, милый Куартье, что ты там шепчешь? Божья Матерь знает, что у нас нет никаких тайн от наших друзей-фламандцев». «Но, государь, говори громче». Милый Куартье молчал, онемев от изумления. «Итак», — снова заговорил король, — «рассказывайте, сударь. В нашем славном городе Париже произошло возмущение черни». «Да, государь, которые направлены, по вашим словам, против господина, главного судьи Дворца Правосудия». «По-видимому, так», — бормотал Куартье, все еще ошеломленный резким, необъяснимым поворотом в образе мысли короля. Людовик XI спросил: «А где же ночной дозор встретил толпу?» «На пути от Большой Бродяжной к мосту менял. Да я и сам их там встретил, когда направлялся сюда за распоряжением, Ваше Величество. Я слышал, как в толпе орали: „Долой главного дворцового судью!“» «А что они имеют против судьи? Да ведь он их ленный владыка, в самом деле». «Да, государь, это ведь каналья из Двора Чудес. Они уже столько времени жалуются на судью, вассалами которого они являются. Они не желают признавать его ни как судью, ни как сборщика дорожных пошлин». «Вот как!» — воскликнул король, тщетно стараясь скрыть довольную улыбку. «Во всех своих челобитных, которыми они засыпают высшую судебную палату», — продолжал милый Жак, — «они утверждают, что у них только два властелина — Ваше Величество и Бог, а их Бог, как я полагаю, сам дьявол». Сказал король. Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, который заставляет сиять все лицо. Он не мог скрыть радость, хотя временами силился придать своему лицу приличествующее случаю выражение. Никто ничего не понимал, даже мэтр Оливье. Король несколько мгновений молчал с задумчивым, но довольным видом. «А много их?» — спросил он внезапно. «Да, сударь, немало», — ответил милый Жак. «Сколько?» «По крайней мере, 1006». Король не мог удержаться и воскликнул: «Отлично! Что же они, вооружены?» — продолжал он. «Косами, пиками, пищалями, мотыгами. Множество самого опасного оружия». Но король, по-видимому, немало не был обеспокоен этим перечислением. Милый Жак счел нужным добавить: «Если вы, Ваше Величество, не прикажете сейчас же послать помощь судье, он погиб». «Мы пошлем», — ответил король с напускной серьезностью. «Хорошо, конечно, пошлем. Господин судья — наш друг. 6000 отчаянные головы. Их дерзость неслыханна. И мы на них очень гневаемся, но в эту ночь у нас под рукой мало людей. Успеем послать и завтра утром». «Немедленно, государь!» — вскричал милый Жак, — «иначе здание суда будет 20 раз разгромлено, права сюзерена попраны, а судья повешен. Ради бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего утра». Король взглянул на него в упор. «Я сказал завтра утром». Это был взгляд, не допускавший возражений. Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос. — Милый Жак, вы должны знать это. — Каковы были? Он поправился. — Каковы феодальные права судьи Дворца Правосудия?
— Государь, дворцовому судье принадлежат прокатная улица вплоть до Зеленого рынка, площадь Сен-Мишель и строение в просторечии, именуемые Трубой, расположенные близ собора Нотр-Дам-де-Шан.
Тут Людовик XI слегка приподнял шляпу.
Каковых насчитывается 13, кроме того, Двор чудес, затем больница для прокаженных, именуемая пригородом, и вся дорога от этой больницы до ворот Сен-Жак. Во всех этих частях города он смотритель дорог, олицетворение судебной власти, высшей, средней и низшей, полновластный владыка.
— Вот оно что! — произнес король, почесывая правой рукой за левым ухом. — Это порядочный ломоть моего города. — Ага, значит, господин судья был над всем этим властелин. На этот раз он не поправился и продолжал в раздумье, как бы рассуждая сам с собой. — Прекрасно, господин судья. Недурной кусочек нашего Парижа был в ваших зубах. Вдруг он разъярился. — Клянусь Пасхой! Что это за господа, которые присвоили у нас права смотрителей дорог, судей, ленных владык и хозяев? На каждом поле у них своя застава. На каждом перекрестке свой суд и свои палачи. Подобно греку, у которого было столько же богов, сколько источников в его стране, или персу, у которого столько же богов, сколько он видел звезд на небе, француз насчитывает столько же королей, сколько замечает виселиц, черт возьми. Это вредно. Мне такой беспорядок не нравится. Я бы хотел знать, есть ли на то воля Всевышнего, чтобы в Париже имелся другой смотритель дорог, кроме короля, другое судилище, помимо нашей судебной палаты, и другой государь в нашем государстве, кроме меня. Клянусь душой, пора уже прийти тому дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья и один палач, подобно тому, как в раю есть только один бог. Он еще раз приподнял шляпу и, по-прежнему погруженный в свои мысли, тоном охотника, наускивающего и спускающего свору, продолжал. — Хорошо, мой народ, отлично, истребляй этих лжевладык. Делай свое дело, а ту их, грабь их, вешай их, громи их. А, вы захотели быть королями, монсеньоры, бери их, народ, бери. Тут он внезапно умолк и, закусив губу, словно желая удержать наполовину высказанную мысль, окинул каждую из пяти окружавших его особ своим проницательным взглядом. Вдруг, сорвав обеими руками шляпу с головы и глядя на нее, он произнес: «О, я бы сжег тебя, если бы тебе было известно, что таится в моей голове». Затем снова обвел присутствовавших зорким, настороженным взглядом лисицы, прокрадывающейся в свою нору, и сказал: «Как бы то ни было, мы окажем помощь господину судье. К несчастью, у нас сейчас под рукой очень мало войска, чтобы справиться с такой толпой. Придется подождать до утра. Сите восстановит порядок и, не мешкая, вздернут на висельцу всех, кто будет пойман. Кстати, государь, — сказал милый Коктье, — я об этом позабыл в первую минуту тревоги. Ночной дозор захватил двух человек, отставших от банды. Если вашему величеству угодно будет их видеть, то они здесь.
— Угодно ли мне их видеть? — воскликнул король. — Как же, клянусь Пасхой, ты мог забыть такую вещь? Живо, Оливье, беги за ними.
Мэтр Оливье вышел и минуту спустя возвратился с двумя пленниками, которых окружали стрелки королевской стражи.
У одного из них была одутловатая, глупая рожа, пьяная и изумленная. Одет он был в лохмотье, шел, прихрамывая и волоча одну ногу. У другого было мертвенно-бледное, улыбающееся лицо, уже знакомое читателю. Король с минуту молча рассматривал их, затем вдруг обратился к первому. — Как тебя зовут?
— Жьефруа Брехун. Твое ремесло, бродяга.
Ты зачем ввязался в этот проклятый мятеж?
Бродяга глядел на короля с дурацким видом, болтая руками. Это была одна из тех неладно скроенных голов, где разуму так же привольно, как пламени под гасильником.
— Не знаю, — ответил он. — Все пошли, пошел и я.
Вы намеревались дерзко напасть на вашего господина, дворцового судью, и разграбить его дом.
Я знаю только, что люди шли что-то у кого-то брать, вот и все.
Один из стрелков показал королю кривой нож, отобранный у бродяги.
— Ты узнаешь это оружие? — спросил король.
— Да, это мой нож, я виноградарь.
— А этот человек твой сообщник?
— продолжал Людовик XI, указывая на другого пленника.
— Нет, я его не знаю.
— Довольно,
— сказал король и сделал знак молчаливой фигуре, неподвижно стоявшей возле дверей, на которую мы уже обращали внимание нашего читателя.
— Милый Тристан, бери этого человека, он твой.
Тристан-отшельник поклонился. Он шепотом отдал приказание двум стрелкам, и те увели несчастного бродягу. Тем временем король приблизился ко второму пленнику, с которого градом катился пот. —
Твое имя?
— Пьер Грангуар, государь.
— Твое ремесло?
— Философ, государь.
— Как ты смеешь, негодяй, идти на нашего друга, господина дворцового судью, и что ты можешь сказать об этом бунте?
— Государь, я не участвовал в нем.
— Как так, распутник? Ведь тебя захватила ночная стража среди этой преступной банды?
Нет, государь, произошло недоразумение. Это моя злая доля. Я сочиняю трагедии. Государь, я умоляю ваше величество выслушать меня. Я поэт. Присущая людям моей профессии мечтательность гонит нас по ночам на улицу. Мечтательность овладела мной нынче вечером. Это чистая случайность. Меня задержали понапрасну. Я не виноват в этом взрыве народных страстей. Ваше Величество, изволили слышать, что бродяга даже не признал меня. Заклинаю, Ваше Величество,
замолчи.
Проговорил король между двумя глотками настойки. От твоей болтовни голова трещит.
Тристан-отшельник приблизился к королю и, указывая на Грангуара, сказал, — Государь, этого тоже можно вздернуть. Это были первые слова, произнесенные им.
— Ха, у меня возражений нет, — небрежно ответил король.
— Зато у меня их много, — сказал Грангуар.
Философ был зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он понял, что спасти его может только какое-нибудь высокопатетическое действие.
Он бросился к ногам Людовика XI, восклицая с отчаянной жестикуляцией.
— Государь, ваше величество, сделайте милость, выслушайте меня. Государь. Не гневайтесь на такое ничтожество, как я. Громы небесные не поражают латука. Государь, вы венценосный, могущественный монарх. Жальтесь над несчастным, но честным человеком, который так же мало способен подстрекать к бунту, как лед давать искру. Всемилостивейший государь, милосердие, добродетель льва и монарха, суровость лишь запугивает умы. Неистовым порывом северного ветра не сорвать плаща спутника, между тем, как солнце, изливая на него свои лучи, мало-помалу так пригревает его, что заставляет его остаться в одной рубашке. Государь, вы тоже солнце! Уверяю вас, мой высокий повелитель и господин, что я не товарищ бродяг, не вор, не распутник, бунт и разбой не пристали слугам Аполлона. Не такой я человек, чтобы броситься в эти грозные тучи, которые разражаются мятежом.
я верный, подданный вашего величества, подобно тому, как муж дорожит честью своей жены, как сын дорожит любовью отца, так и добрый подданный дорожит славой своего короля. Он должен живот свой положить за дом своего монарха, служа ему со всем усердием. Все иные страсти, которые увлекли бы его лишь заблуждение, таковы, государь, мои политические убеждения. Не считайте же меня бунтовщиком и грабителем, только от того, что у меня на локтях дыры. Если вы меня помилуете, государь, то я протру мое платье и на коленях, денно и ночно моля за вас, Создателя. Увы, я не очень богат. Я, пожалуй, даже беден, но это не сделало меня порочным. Бедность не моя вина. Всем известно, что литературным трудом не накопишь больших богатств. У тех, кто наиболее искусен в сочинении прекрасных книг, не всегда зимой пылает яркий очаг. Одни только стряпчие собирают зерно, а другим отраслям науки остается солома. Существует 40 великолепных пословиц о дрявых плащах философов. О, государь, милосердие, единственный светоч, который в силах озарить глубины великой души, милосердие освещает путь всем другим добродетелям. Без него они шли бы ощупью, как слепцы в поисках Бога. Милосердие, тождественное великодушию, рождает в подданных любовь, которая составляет надежнейшую охрану короля. Что вам до того, вам, вашему величеству, блеск которого всех ослепляет, если на земле будет больше одним человеком, жалким, безобидным философом, бредущим во мраке бедствий с пустым желудком и с пустым карманом? К тому же, государь, я ученый. Те великие государи, которые покровительствовали ученым, вплетали лишнюю жемчужину в свой венец. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз. Матвей Корвин благоволил к Жану Монруайялю, красе математиков. Что же это будет за покровительство наукам, если ученых будут вешать? Какой позор пал бы на Александра, если бы он приказал повесить Аристотеля? Это была бы не мушка, украшающая лицо его славы, а злокачественная, безобразная язва. Государь, я сочинил очень недурную эпиталаму в честь Маргариты Фландерской и августейшего дофина. На это поджигатель мятежа не способен. Ваше Величество может убедиться, что я не какой-нибудь жалкий писак, и что я отлично учился и красноречив от природы. Смилуйтесь надо мною, сударь. Вы этим сделаете угодное Богоматери. Клянусь вам, что меня очень страшит мысль быть повешенным. Тут несчастный Грен-Гуар принялся лобызать туфли короля. Гильем Рим шепнул Копенолю. Он хорошо делает, что валяется у его ног. Короли, подобно Юпитеру Критскому, у них уши только на ногах. А чулошник, не думая о Юпитере Критском и не спуская глаз с Грен-Гуара с грубоватой насмешкой, сказал: «Как приятно! Мне кажется, что я снова слышу канцлера Гугоне, который молит меня о пощаде». У Грен-Гуара пресеклось дыхание, и он умолк. А затем весь дрожа поднял взгляд на короля, тот ногтем очищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество стал пить из кубка настойку. Он не произносил ни слова, и это молчание удручало Грен-Гуара. Наконец король взглянул на него. «Ну и болтун», — сказал он. И, обернувшись к Тристану, отшельнику проговорил: «Эй, отпусти-ка его». Грен-Гуар, не помни себя от радости, так и присел. «Отпустить», — заворчал Тристан, — «а не подержать ли его немножечко в клетке, ваше величество?» «Неужели ты полагаешь, мой милый, — спросил Людовик XI, — что мы строим эти клетки стоимостью в 367 ливров, 8 су и 3 денье для таких вот птах? Немедленно отпусти этого распутника». Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с поговоркой «клянусь Пасхой» исчерпывало весь запас его шуток. «И выставь за дверь пинком». «Уф!» — воскликнул Грен-Гуар. «Вот великий король!» Опасаясь, как бы король не раздумал, он бросился к двери, которую Тристан с довольно угрюмым видом открыл ему.
Вслед за ним вышла и стража, подталкивая его кулаками, что Грен-Гуар перенес терпеливо, как и подобает истинному философу-стоику. Благодушное настроение, овладевшее королем с той минуты, как его известили о бунте против дворцового судьи, сквозило во всем. Проявленное им необычайное милосердие являлось немаловажным его признаком. Тристан, отшельник, хмуро поглядывал из своего угла, точно пес, которому кость показали, а дать не дали.